Выпуск новостей представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Политологи анализируют заявление Дмитрия Медведева в контексте его возможного участия в предвыборной кампании 2012 года. В российских городах проходят пикеты в поддержку журналиста Олега Кашина. Продолжение шпионского скандала в Грузии. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Российская газета опубликовала полный текст беседы Дмитрия Медведева с сотрудниками издания, которая состоялась несколько дней назад. Медведев касается самых разных проблем – пенсионной реформы, ротации губернаторского корпуса, обеспечения жильем военнослужащих и других. Политологи размышляют о том, является ли выступление Медведева своеобразной обкаткой главных тезисов его будущей предвыборной программы. Тему продолжит Виталий Камышев.
Российская газета отмечает 20-летний юбилей. Удостоенных по этому случаю государственных наград сотрудников издания президент Дмитрий Медведев пригласил на чашку чая в свою резиденцию Горки. Отвечая на вопрос о пенсионной реформе, Дмитрий Медведев заявил: «Мы в ближайшие годы не планируем повышать возраст выхода на пенсию». Известно, что в последнее время министр финансов Алексей Кудрин неоднократно высказывался в поддержку этой непопулярной меры. Президент также подробно ответил на вопросы о планах повышения денежного довольствия военнослужащим и о проблемах высшего образования. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает публикацию в российской газете своего рода поворотным пунктом.
У Медведева подчеркнуто на протяжении всего интервью продвигается одна тема – социально ответственное государство. И то, что все решения должны приниматься именно на политическом уровне. То есть он из политика, который был ориентирован на аудитории меньшинств и на проблематику, которая их больше всего волновала, связанную с свободой слова, с демократией, с улучшением отношений с Западом, он уходит в другую проблематику – социальная защита населения, стабильность, сменяемость власти. То есть он меняет свой имидж и ориентируется именно на те группы населения, которые являются наиболее социально незащищенными, в том числе на пенсионеров. Второй очень важный месседж, который я вижу в этом тексте – анонс изменений в правительстве и в администрации президента. Он говорит, что вот у нас много старожилов и в правительстве, и в администрации президента, тоже они должны уходить. Думаю, что это анонс каких-то кадровых перестановок. Медведев позиционирует себя как центр политической системы, причем в том числе противопоставляя себя не только региональным начальникам, но и правительству. Обратите внимание, как он отвечает на вопрос о пенсионном возрасте, что это не вопрос правительства, не вопрос Министерства финансов, это политический вопрос, который, собственно, я и буду решать. Это достаточно заметное изменение акцентов. Это, несомненно, президентская предвыборная программа. Просто несомненно. Это очевидно.
Убежден политолог Евгений Минченко. При этом он считает, что речь пока не идет о прямом конфликте Дмитрия Медведева с Владимиром Путиным.
Все-таки Путин и Кудрин не одно и то же. Алексей Леонидович, несомненно, один из самых близких людей к Владимиру Путину. Я считаю, что он, конечно же, входит, наверное, в десятку самых влиятельных людей России. Но в то же время Кудрин является и основным предметом для критики. И, в общем-то, желающих его подвинуть очень-очень много. Поэтому я не исключаю, что может быть предпринята попытка поменять у нас министра финансов.
Коснулся Дмитрий Медведев и вопроса смены глав регионов. Президент заявил, цитата по российской газете: «Я предложил значительное число новых губернаторов и считаю это абсолютно правильным. В стране должна быть дисциплина. Дисциплина идет сверху». Важным сигналом региональным элитам, считает эти рассуждения Дмитрия Медведева, президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
В связи с темой отставки Лужкова президента упрекали в том, что он не пояснил, почему был таким образом отрешен от должности, считавшийся заслуженным членом высшего истеблишмента Юрий Михайлович Лужков. Вот здесь прозвучала вполне внятная позиция о том, что это произошло из-за того, что Лужков не продемонстрировал понимание в отношении кадровой политики президента и не пошел на компромисс в вопросе о смене власти в Москве, в вопросе о передаче власти его преемнику. Президент дает понять, что с точки зрения тех кадровых принципов и подходов, которые он совершенно открыто и заранее фактически сразу декларировал, то есть возраст, количество сроков не больше 3, в дополнительном объяснении обоснований нуждалось его длительное пребывание во власти. И в ситуации, когда отставка в любом случае назревала и была политически естественной и необходимой, именно в силу названных универсальных принципов, Кирилл Михайлович почему-то не пошел на компромисс и на диалог. И это послужило причиной такого жесткого конфликтного сценария отставки, который контрастирует с вариантом отставки Шаймиева, который тоже там упомянут в качестве положительного примера. Но в этом вопросе президент прокомментировал все так, что его политика, его линия выглядит по форме ничего личного.
Не обошлось в беседе Дмитрия Медведева с журналистами российской газеты и без обсуждения вопросов мировоззренческих. «Какое общество мы строим?» – спросили президента. «Мне хотелось бы», – ответил Медведев, – «чтобы мы строили справедливое, современное и сильное государство, эффективную, социально ориентированную экономику». Ответ обтекаемый и не очень соответствующий репутации Дмитрия Медведева, приверженца либеральных ценностей. Но образ российского президента-либерала – иллюзия, считает политолог Евгений Минченко.
Образ либерала не создавался Медведевым. Образ либерала лепился из ожиданий. Ну, по сути дела, вот этот образ взялся откуда? Из его социально-демографического портрета. Интеллигентный, юрист, не силовик, преподавал, работал в бизнесе. Вроде бы, ну, вот как-то очень-очень либерально выглядит. Но если мы посмотрим на медведевскую риторику, она, в общем-то, далеко не либеральная. Хотя, с другой стороны, что сегодня у нас либерализм?
Возможно, образцом современного, сильного и эффективного государства является для Дмитрия Медведева Китай, а его мировоззрение, в сущности, не отличается от мировоззрения Владимира Путина, говорит политолог Михаил Ремезов.
Он этот ответ предварил цитатой из, кажется, Дэн Сяопина, неважно какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей, которая как раз демонстрирует отказ от идеологизации политики и установку на максимальный прагматизм. Это формула отношения к идеологическим темам, она как раз характерна и для Владимира Владимировича Путина. И мне кажется, что вот мировоззренческий блок, мировоззренческий комментарий в интервью как раз получился вполне путинским.
Как бы то ни было, полный текст беседы с Дмитрием Медведевым российская газета опубликовала под заголовком «Вполне либеральным». Сначала «Свободный человек», потом «Свободная страна». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый в Москве в субботу, пришел в сознание, сообщил главный врач больницы Виталий Французов. Партия «Правое дело» призывает отправить в отставку мэра подмосковного города Химки и передать дело нападений на оппозиционного политика Константина Фетисова под контроль федеральных властей. Задержан 4-й подозреваемый в массовом убийстве в станице Кущевская Краснодарского края. Убийство 3 семей произошло 5 ноября. Обнаружены тела 12 погибших. Глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин распорядился возобновить расследование уголовного дела о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Депутаты Орловского городского совета на внеочередном заседании внесли изменения в устав города, лишив жителей права самостоятельно избирать мэра. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В 22 часа в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина. А «Время и мир» – это радиожурнал, посвященный глобальным процессам в экономике, политике, сфере безопасности. Все эти процессы неизбежно влияют на каждое государство и народ, и анализ их помогает понять происходящее и в своей стране. Слушайте радиожурнал «Время и мир» сегодня впервые в 10 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве и нескольких российских городах сегодня проходят пикеты в поддержку журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Он был зверски избит в ночь на 6 ноября. Участники пикета требуют от правоохранительных органов раскрыть преступление, найти исполнителей и заказчиков. Акция, санкционированная столичными властями, является продолжением серии одиночных пикетов, которые с 6 ноября проходят у здания городского управления внутренних дел на Петровке, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
Олег Кашин продолжает находиться в реанимационном отделении 36-й городской больницы в Москве. По оценкам медиков, он до сих пор находится в тяжелом состоянии. Врачи постепенно снижают количество препаратов, которые поддерживают его в медикаментозном сне, говорит супруга Олега Кашина Евгения Милова.
Кроме того, что вот действительно там снижается количество этих самых седативных препаратов, я пока вот на сегодняшний день я ничего пока не могу сказать. Каждый день проходит примерно 1-2 консилиума. В этом смысле факт консилиума не является новостью. Ну, какой-то эксклюзивный, что вот там не было, а тут раз и консилиум. Там каждый день консилиум. Они каждый день смотрят, что происходит, как-то уточняют тактику и все такое.
Сегодня в поддержку Олега Кашина в 7 часов вечера на Пушкинской площади в Москве пройдет пикет. Разрешение на его проведение организаторы смогли получить всего за один день. На акцию можно будет прийти с плакатами, но нельзя будет использовать звукоусиливающую аппаратуру и символику политических партий, подчеркивают в оргкомитете пикета. При этом на акции готовы предоставить неограниченное количество времени для выступления представителям пресс-служб ГУВД и Следственного комитета, рассказывает один из организаторов пикета, знакомый Олега Кашина Анатолий Глоб-Михайленко.
На этом пикете, наверное, количество участников до 200 человек, хотя я думаю, что придет гораздо больше, потому как тема такая вот острая, это уже не первый прецедент избиения журналистов в том числе, да, которые не боятся правдиво освещать ситуацию в России. Разрешение от префектуры ЦАО получено, соответственно, вот 11 ноября в четверг будем проводить такой пикет. На данный момент есть два основных требования. В первую очередь, мы хотим, чтобы был назначен ответственный за проведение расследования. То есть сейчас, насколько я знаю, уже есть следственная группа. Мы требуем, чтобы назвали человека, который ответственен за ее работу, чтобы все-таки мы знали, кто этим занимается. Помимо этого, есть ряд версий довольно-таки правдоподобных, кто, собственно говоря, является заказчиком этого акта террора по отношению к коллегу. Это Турчак, это, возможно, есть такие предположения, наша или молодая гвардия. То есть мы хотим, чтобы Якименко и Турчак были допрошены по этому делу. Сказали, что была установлена картина преступления. То есть, видимо, следственная группа на данный момент смогла просмотреть видеозапись, которая уже опубликована в ЖЖ, запись с камер наблюдения. Но, на мой взгляд, при таком вот особом и жестком, как бы серьезном контроле, в том числе со стороны администрации президента, можно было бы сделать и больше. Что касается надежды, здесь скорее мы хотим, безусловно, чтобы это, и я лично тоже хочу, чтобы это преступление было раскрыто. Все дело в сроках. Будет ли это в течение года, да, то есть, или там в течение 3 лет, но у нас уже были такие громкие процессы, и как быстро это случится, вот это вот большой вопрос. Мы, безусловно, хотим, чтобы дело было раскрыто как можно скорее.
Сегодня ситуацию вокруг нападения на журналиста Олега Кашина обсуждали на совещании в ГУВД. По словам главного редактора газеты «Коммерсант» Михаила Михайлина, подробности следствия на заседании не обсуждались. Мы говорили, в частности, о большом количестве проблем, связанных с оповещением о происшествиях, и договорились выработать специальные меры по этому поводу, отметил Михайлин. Ранее Следственный комитет при прокуратуре официально заявил, что по уголовному делу о нападении уже опрошено более 30 очевидцев, а также коллеги и знакомые Олега Кашина. В качестве основной версии рассматривается профессиональная деятельность журналиста и его общественная позиция. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 21 минута. В Сеуле сегодня открылся саммит Большой Двадцатки. Лидеры 20 стран обсуждают состояние мировой экономики и пытаются достичь компромисса в вопросе формирования курсов мировых валют, рассказывает Данила Гальперович.
Основной темой Большой Двадцатки в Сеуле станет финансовая стабильность в мировой экономике, а точнее поиски хоть какого-то пути для достижения этой стабильности. За одним столом встретятся президент США Барак Обама и китайский лидер Ху Цзиньтао, администрации которых обвиняют друг друга в развязывании валютного конфликта мирового масштаба. По словам президента Обамы, сказанным накануне саммита, никто, в том числе и Китай, не заинтересован в том, чтобы экономика США вошла в штопор.
Самое важное, что экономика Соединенных Штатов может сделать для мировой экономики, это продолжать расти, потому что мы остаемся самым большим рынком в мире и, соответственно, двигателем роста и в других странах.
Барака Обаму на саммите Большой Двадцатки, видимо, будет осторожно поддерживать британский премьер Дэвид Кэмерон, который в интервью BBC заявил о необходимости общих усилий для выхода из кризиса.
Риск, с которым мы сейчас столкнулись, заключается в волне протекционизма. Страны начинают возводить торговые барьеры, некоторые начинают использовать валюту как оружие. Все это плохо для Британии, плохо для мира в целом, и я намерен здесь с этим бороться очень жестко. Мне кажется, что это как раз та проблема, ради которой Большая Двадцатка и собирается.
Российский президент Дмитрий Медведев уже высказал свое мнение о том, над чем нужно подумать саммиту в Сеуле. Он считает, что пришло время позаботиться о малом и среднем бизнесе.
Число людей, которые живут на доллар с небольшим в день в результате кризиса, по подсчетам экономистов, увеличилось на 55 миллионов человек. Понятно, что здесь большое значение имело и вымывание малого бизнеса. Вместе с тем, этот кризис подтолкнул государство к проведению эффективной политики по оздоровлению финансовой системы, чем, собственно, мы и занимаемся, и чем будем заниматься и сегодня, и завтра в Сеуле. Поэтому нам нужно пытаться не просто восстановить прежние условия функционирования малых и средних предприятий, но и сформировать для них более благоприятную среду.
Многие наблюдатели отмечают, что расширение формата с восьмерки до двадцатки сделало этот инструмент более представительным, но менее продуктивным. Тем не менее, сами лидеры двадцатки говорят, что какого-то консенсуса достичь нужно, так как финансовый кризис, в конце концов, никого не обойдет стороной. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:24. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. А центральная тема сегодня – это завершение азиатского турне президента США Барака Обамы и сложности, с которыми столкнулась ратификация второго договора о стратегических наступательных вооружениях между подписанного между Россией и Соединенными Штатами.
Накануне начала саммита Большой Двадцатки в Сеуле президент Обама заявил о том, что торговые партнеры США должны разделить с Соединенными Штатами ответственность за стимулирование глобального экономического роста, стимулировав потребление в своих собственных странах. Экономические вопросы станут доминирующими в последние дни азиатского турне президента. Пока же доминирующей темой встреч президента в Азии была тема демократии. Слово Евгению Аронову.
Как отмечают обозреватели, Обама в нынешней повестке посещает страны, занимающие видные места в демократической табеле о рангах. Так, Индия – самая большая по населению демократия. Индонезия – крупнейшая демократия в мусульманском мире. Южная Корея – диктатура, трансформировавшаяся в демократию не в последнюю очередь благодаря Соединенным Штатам, которые в свое время спасли ее от коммунизма. Япония – самая старая демократия в Азии. С другой стороны, за всеми переговорами Обамы в Азии маячит Китай – государство, не проявляющее сегодня заинтересованности в демократизации. Поиск противовеса Китаю в Азии важная, хотя открыто и недекларируемая цель визита американского президента в регион. Вот что говорит ведущий специалист Гудзоновского института Кеннет Вайнстайн. Думаю, создание союза на основе идейной близости очень важно для Обамы. В этом смысле он продолжает политику Буша-младшего, который выстраивал союзнические отношения Америки с Японией, Индией, Южной Кореей, Австралией. Однако Обама, вне всякого сомнения, пытается соблюсти тонкий баланс, продолжая политику конструктивного взаимодействия с Китаем с одной стороны, а с другой углубляя контакты с демократическими партнерами Америки в Азии, сказал Кеннет Вайнстайн. Согласен ли он с тем, что страны Восточной Азии ищут сближение США, опасаясь растущей мощи Китая? Китай – огромная страна с растущим военным потенциалом, и одно это вызывает беспокойство его соседей. Однако, будь Китай демократическим, я уверен, что это беспокойство было бы куда менее острым, чем оно является в настоящее время, и что соседи КНР не тратили бы столько средств на укрепление боеспособности своих вооруженных сил. Насколько плодотворным, исходя из предварительных впечатлений, будет этот визит в Азию первого, по его собственным словам, тихоокеанского президента США. Я полагаю, что какие-то позитивные сдвиги мы увидим, в частности, в отношениях с Японией, с которой у администрации Обамы до сих пор отношения не ладились. В немалой мере вследствие внутриполитических коллизий в самой Японии, сказал вашингтонский эксперт Кеннет Уайнстайн.
Рассказывал Евгений Аронов. Будущее американо-российского договора о сокращении стратегических ядерных вооружений внезапно оказалось под вопросом, предупреждают американские наблюдатели. Договор, подписанный в апреле президентами Обамой и Медведевым, казалось, не вызывал принципиальных возражений в Соединенных Штатах. Белый дом крыл сомнения критиков, опасающихся, что договор ограничит возможности для создания противоракетной обороны и модернизации американского ядерного арсенала обращением группы уважаемых отставных генералов, утверждавших, что договор полезен и для США, и для России. В последние дни после победы республиканцев на выборах в Конгресс видные представители администрации Барака Обамы выступили с призывами к Сенату безотлагательно одобрить договор. Это свидетельство тревоги, испытываемой в Белом доме относительно изменения баланса сил в Конгрессе и перспектив договора в более консервативном Сенате. Согласно сведениям агентства Associated Press, судьба нового договора СНВ сейчас находится в руках ключевого сенатора-республиканца Джона Кайла, который обсуждал этот договор от имени республиканцев в течение нескольких месяцев. Сенатора Кайла беспокоит положение договора, ограничивающее финансирование модернизации американских ядерных сил. Белый дом предлагает небольшие уступки и торопит сенатора, предупреждая, что если соглашение не будет одобрено до открытия новой сессии Сената, то демократы не пойдут и на эти уступки. Может ли новый договор СНВ стать, грубо говоря, жертвой изменившейся политической ситуации? Вот что думает известный американский военный специалист, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Противоракетная оборона, модернизация американских ядерных сил, вопрос мобильных пусковых установок межконтинентальных ракет. У многих сенаторов есть вопросы относительно эффективности режима проверки выполнения соглашения. Все это серьезные проблемы, остающиеся неразрешенными, на взгляд скептиков в Сенате. Если соглашение не будет одобрено до начала работы Сената нового созыва, а вероятность этого я бы оценил процентов 50, судьба соглашения окажется в руках нового Конгресса, что предполагает неизвестность. Впрочем, Белый дом, как считают эксперты, сделает все возможное, чтобы не оставить в подвешенном состоянии соглашение, которое президент Обама рассматривает как крупнейшее достижение своей внешней политики. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Еще раз обращу внимание наших слушателей о том, что в 19 часов по московскому времени сайт Радио Свободы, его адрес в интернете www.svobodanews.ru, начнет прямую видеотрансляцию с Пушкинской площади. Там будет проходить пикет в поддержку жестоко избитого в ночь на 6 ноября журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Итак, смотрите прямую видеотрансляцию на нашем сайте сегодня в 7 вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале 7 милиционеров погибли в результате серии нападений боевиков. 2 сотрудника милиции и 3 гражданских получили ранения. Погибли все 4 нападавших. Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый в Москве в субботу, пришел в сознание, сообщил главный врач больницы Виталий Французов. По его словам, Кашин пока не может говорить, так как продолжает находиться на аппарате искусственной вентиляции легких. Партия «Правое дело» призывает отправить в отставку мэра подмосковного города Химки и передать дело о нападении на оппозиционного политика Константина Фетисова под контроль федеральных властей. Руководитель местного отделения партии «Правое дело» Константин Фетисов был избит в Химках 4 ноября. Он находится в больнице в коме. Задержан 4-й подозреваемый в массовом убийстве в станице Кущевская Краснодарского края. Убийство 3 семей в станице Кущевская произошло 5 ноября. Тогда в сгоревшем частном доме нашли тела 12 погибших, в том числе 4 детей. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин распорядился возобновить расследование уголовного дела о нападении на главного редактора газеты «Химки» «Пекинская правда» Михаила Бекетова. Депутаты Орловского городского совета на внеочередном заседании внесли изменения в устав города. Они лишили жителей права самостоятельно избирать мэра. В столице Южной Кореи, Сеуле, открылся саммит группы 20 ведущих стран мира. В центре внимания вопросы борьбы с экономическим кризисом, координации усилий по обеспечению устойчивого развития мировой экономики. В Лос-Анджелесе в возрасте 91 года скончался всемирно известный кинопродюсер Дино де Лаурентис. Ведущим политическим силам Ирака удалось договориться о создании нового правительства. С заявлением об этом выступили сегодня представители двух крупнейших блоков, возглавляемых нынешним премьер-министром Ирака и его соперником. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон посетит в будущем году с визитом Россию. Договоренность достигнута на встрече Кэмерона с президентом России Дмитрием Медведевым, которая состоялась в кулуарах саммита «Двадцатки» в Сеуле. Вы слушаете программу «Время свободы», и ближайшие 10-12 минут нашей программы посвятим двум шпионским скандалам, российско-американскому и российско-грузинскому скандалам. Газета «Коммерсант» опубликовала сегодня свою версию недавнего разоблачения в Соединенных Штатах 10 российских агентов. Вот раскрытие этой сети стало следствием предательства, заявлял премьер-министр России Владимир Путин. Он сделал это заявление вскоре после случившегося, встречаясь с высланными российскими агентами. А газета «Коммерсант» в своей сегодняшней публикации называет имя вероятного предателя. Подробнее об этой публикации мой московский коллега, корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Газета «Коммерсант» по итогам собственного расследования заявляет, что предатель – полковник Щербаков, долгое время служивший в службе внешней разведки России, начальником американского отдела управления С, занимающегося работой с нелегалами. Напомним, группа российских граждан была арестована в США в конце июня по обвинению в шпионаже. В июле их обменяли в Венском аэропорту на четверых россиян, осужденных ранее в Российской Федерации за шпионаж. В статье приведены некоторые подробности из жизни полковника Щербакова. В лесу, так на сленге называют штаб-квартиру службы внешней разведки в Ясеневе, упустили из вида тот факт, что дочь Щербакова давно живет в США. Странно, почему никто не озадачился тем, что у человека на таком посту есть родня за границей? Это лишь один из многих вопросов в этом деле, который интересует следствие, рассказал «Коммерсанту» знакомый с ходом расследования чекист. Наконец, никто не обратил внимания на то, что сын Щербакова, трудившийся в другом силовом ведомстве госнаркоконтроле, спешно покинул Россию, улетев в Америку незадолго до разоблачения русских агентов. Сам же предатель, говорит информированный собеседник «Коммерсанта», в российских госструктурах сбежал из страны всего за 3 дня до июньского визита Дмитрия Медведева в США. После этого американцы, опасаясь, что мы, заподозрив предательство, начнем вытаскивать из США своих нелегалов, начали их арестовывать, пояснил источник «Коммерсанту». Это поставило Белый дом в крайне неловкое положение и заставило понервничать. Никто ведь не хотел осложнять первый визит Медведева в Штаты. Вот как комментирует эту историю писатель и в прошлом разведчик Михаил Любимов.
Если это так, как описано, то, конечно, это ничего хорошего. Конечно, это провал.
Во время переписки с «Коммерсантом» анонимный источник заявил журналистам, что, мол, можете не сомневаться, Меркадера за ним, за предателем, уже послали. Тут явно проводится параллель с тем самым Рамоном Меркадером, который нанес смертельный удар ледорубом Льву Троцкому. На ваш взгляд, это бахвальство или реально поставленная задача?
Нет, это чепуха, конечно. Потому что уже мы давно отказались от этого. Слушай, вот это как раз, я считаю, утка. Все спокойно пройдет до очередного скандала.
Но с другой стороны, господин Путин, премьер-министр, сказал, что это результат предательства, а предатели всегда плохо кончают. Они кончают, как правило, или от пьянки, или от наркотиков под забором. Вы не усмотрели в этих высказываниях некую угрозу тогда?
Я не усмотрел, тем более, что это связывали со смертью Третьякова, такой был там, тоже в Америке, умер очень неожиданно. Но, в принципе, я считаю, что это больше пропагандистское заявление. Кстати, никогда наши власти какие-то угрозы не заявляли о своих угрозах, о том, что что-то с кем-то будет и так далее. Раньше вообще об этом молчали.
Редактор сетевого издания «Агентура.ру» Андрей Солдатов считает, что есть информационный повод для очередного разговора на эту тему, но нет расследования.
Мне смешно это читать, потому что мне хочется спросить, а в чем расследование-то стоит? Потому что Щербаков уехал. Он уже уехал. И сложно скрыть факт его отъезда. А этот факт расследовать не надо. Надо расследовать другие факты. Были ли у него сообщники, как так случилось. А об этом мы ничего не узнаем. Да, мы узнаем о том, что вот он был такой человек, и он уехал. Дальше он рассказывает совершенно, я считаю, великолепную часть истории о том, как американцы хотели скрыть. А мы молодцы, мы, значит, вот не скрываем, что был такой Щербаков, мы не дадим себя обмануть. Вы что, ребята, в Америку уезжает начальник отдела, американского отдела управления С, скрывается бесследно. Вы думаете, что, я что-то не понял, что ФСБ это не заметит? Это вообще как? Это где вообще хоть какая-то критическая оценка материала? Безусловно, есть ценные фактуры, но опять, еще один вопрос. Вот у меня встречные вопросы. Поскольку не названо даже имя отчество товарища Щербакова, а не названы имена ни дочери, ни сына, то у меня возникает вопрос, а как всю эту информацию-то проверить? И проверял ли ее кто-то? Понимаете, я не знаю, она проверена, или опять это следователь из следственного управления вот сказал, да у нее сын, блин, гад, уехал. Ну, а фамилия-то как? То есть обычно все-таки расследования, когда люди ведут, они стараются предоставить максимальное количество фактуры. Здесь под фактурой я вижу рассказы великого шпиона Седова, который куда-то там смотрел, и ему там удивлялись. Ну, мне немножко вспомнились времена вот таких вот разоблачений Александра Хинштейна конца там 98-го, 99-го года, вот тогда середины и конца 90-х годов, когда тоже появлялась очень ценная информация. Нельзя сказать Александра Хинштейна, потому что информация была безумно ценной, она была фактурной, потому что появлялись имена там и предатели, и схемы выявлялись. Но вот чего там точно не было, это критической оценки того, тех источников, которые все это Александру Хинштейну давали. Вот я здесь тоже вот этой критической оценки не нашел.
Это был редактор сетевого издания «Агентура.ру» Андрей Солдатов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня получил продолжение и российско-грузинский шпионский скандал. Жена и сын Юрия Скрыльникова, осужденного в Грузии российского гражданина, который обвинен в распространении поддельных денег и обвинен также в шпионаже в пользу России. Так вот, его жена и сын заявили на пресс-конференции в Москве, что Скрыльников не виновен ни по одному пункту обвинения, рассказывает наш корреспондент в Москве Карен Гамиров.
Из письма Юрия Скрыльникова. 12 мая 2010 года из России приехал к себе домой в город Батуми, имея при себе загранпаспорт гражданина России и удостоверение личности вида на жительство в Грузии. 13 мая с родственницей Колесниченко Натальей поехали в город. Приблизительно в 19 часов 40 минут, выйдя из маршрутного такси, были задержаны сотрудниками контрразведки МВД Грузии. На наше требование объяснить причину задержания было отказано. На месте задержания личного обыска не проводилось, протокола задержания не составлялось. В разных машинах нас доставили в управление. Приблизительно в течение 2 часов, пишет Юрий Скрыльников, никаких следственных действий со мной не проводилось. Следователь вел со мной дискуссию на тему войны в Южной Осетии. Кто первый развязал войну, Россия или Грузия? Затем он составил протокол задержания в качестве подозреваемого без присутствия понятых, не разъяснив причину задержания, не указав в протоколе время задержания и основания задержания. Потом стал расспрашивать подробный адрес моего проживания в Батуми, сказав, что будут проводить у меня обыск по месту жительства. Приблизительно в 24 часа, вернувшись с обысков, следователь бросил на стол пакет с долларами и телефон мне не принадлежащий, заявив, что это я предъявил при задержании, что доллары фальшивые, которые я вроде бы хотел сбыть. после чего стал без понятых составлять протокол личного обыска, куда включил подброшенные мне доллары и телефон. После этого следователь сказал, что я подозреваюсь в попытке сбыта фальшивой валюты, подделке загранпаспорта и незаконном переходе по этому паспорту государственной границы. Так пишет о своих злоключениях в Грузии россиянин Юрий Скрыльников, осужденный к 18 годам лишения свободы за распространение поддельных денег и незаконное пересечение границы. Против него возбуждено новое дело о шпионаже в пользу России. Сын Скрыльникова, Руслан, выступая сегодня перед журналистами, рассказал.
Отец 1948 года рождения, родился на территории Грузии. Закончил два высших образования в городе Тбилиси. С самой молодости он посвятил свою жизнь органам Министерства внутренних дел. До распада Советского Союза работал в городе Батуми следователем. После чего переехал на территорию России, продолжил свою работу в Российской Федерации. Там же получил повышение звания подполковника МВД, после чего ушел на пенсию. По поводу задержания Батуми я незамедлительно обратился в Министерство иностранных дел за помощью. Был назначен суд, проходили по делу, по одному и тому же делу, три человека. Это вот Вялов, Марчук и мой отец. Был вынесен приговор. Моему отцу 18 лет и 12 тысяч лари штраф, тем двоим по 6 лет.
Жена Юрия Скрыльникова, Людмила.
Я хочу обратиться сразу к грузинскому телевидению, чтобы передать мужу привет. Мы его уже не видели 6 месяцев, очень за него переживаем. Мы постараемся все сделать, конечно, чтобы его вытащить. Ты, Юра, не переживай. У нас дома все хорошо. Мы только переживаем очень за тебя, за твое здоровье. Мы считаем, что грузинский народ обязательно во всем тебе поможет и во всем разберется. Так как ты очень добрый, хороший человек, ты всю жизнь свою отдал грузинскому народу, ты служил, сколько у тебя наград, сколько ты и боролся за Грузию. Ты мастер спорта. Прекрасно работал, прекрасно, у тебя очень много грамот. Ты всегда все самое хорошее, все самое наилучшее ты отдал все грузинскому народу. Поэтому как тебя тут хотят обвинить или в чем-то, мы постараемся все сделать. Все это неправда и все это выдумано, но кем, мы пока не знаем.
Встреча с родственниками осужденного в Грузии российского гражданина Юрия Скрыльникова, которому инкриминируют теперь еще и шпионаж в пользу России. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать российско-грузинский шпионский скандал мы попросили обозревателя грузинской службы Радио Свобода Кобыли Кликадзе. С ним беседовал Александр Гостев.
В первую очередь надо сказать, что все шокирование, что в этой списке находится 5 или 6 человек, военных представителей вооруженных сил Грузии, пилотов, квалифицированных военных кадров. И это, конечно, вызывает большое смущение какое-то вот, и ставит вопрос вообще о том, насколько грузинские вооруженные силы и руководство вооруженных сил Грузии сами не инфицированы этим вирусом на самом деле. Вот такой первая реакция. Такая вот как бы шок, потому что среди задержанных есть офицеры грузинских вооруженных сил. А с другой стороны, период подобран очень интересный для грузинской политики в целом, потому что с одной стороны сегодня день войны разведки России, и этим российские грузинские спецслужбы преподнесли очень такой неприятный сюрприз для российской разведки. Это раз. И с другой стороны, в Грузии ноябрь и декабрь будет очень сложным в политическом смысле, потому что ряд оппозиционных партий объявляют о том, что опять выведут большие массы, проведут демонстрации, забастовки. И, естественно, этим шагом, этим разоблачением грузинские власти могут сбить накал температуры, накал страсти в грузинском обществе. Потому что вы знаете, что это, когда враг приближается, мы все должны сплотиться, есть такой принцип. И это сыграет, я думаю.
Вы думаете, что это не спонтанный успех, а тщательно подготовленная операция, которая длилась долго и, возможно, не закончилась сегодня?
Это первая фаза этой операции. Эта операция готовилась 4 года, начиная с 2006 года, когда грузинская власть объявила амнистию так называемым агентам российских спецслужб. Я даже уверен, что другие разоблачения тоже будут.
Это был обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Вопрос ему задавал Александр Гостев. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Махачкале 7 милиционеров погибли в результате серии нападений боевиков. 2 сотрудника милиции и 3 гражданских получили ранения. Погибли все 4 нападавших. Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый в Москве в минувшую субботу, пришел в сознание. Об этом сообщает главный врач больницы Виталий Французов. По его словам, Кашин пока не может говорить, так как продолжает находиться на аппарате искусственной вентиляции легких. Партия «Правое дело» призывает отправить в отставку мэра подмосковного города Химки и передать дело нападений на оппозиционного политика Константина Фетисова под контроль федеральных властей. Руководитель местного отделения партии «Правое дело» Константин Фетисов был избит в Химках 4 ноября. Он в коме. Задержан 4-й подозреваемый в массовом убийстве в станице Кущевская Краснодарского края. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин распорядился возобновить расследование уголовного дела о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Депутаты Орловского городского совета внесли изменения в устав города, лишив жителей права самостоятельно избирать мэра.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Тюмени по обвинению в экстремизме будут судить преподавателей Государственного университета. Андрею Кутузову, который является активистом движения «Автономные действия», инкриминируют 280-ю статью Уголовного кодекса. Сотрудники ФСБ нашли листовку с нелицеприятными призывами и посчитали, что Кутузов ее автор. Рассказывает наш корреспондент Екатерина Петрова.
Дело об экстремизме в Тюмени набирает обороты. Региональное управление ФСБ закончило следствие в отношении гражданского активиста Андрея Кутузова и отправило его в прокуратуру. Правоохранительные органы обвиняют преподавателя Тюменского государственного университета Андрея Кутузова в распространении листовки с экстремистскими призывами. По версии следствия, он принес ее на митинг в октябре 2009 года. Прокуратура обвинительное заключение утвердила и отправила дело в суд, рассказала нам старший помощник прокурора Тюменской области Елена Мельникова.
Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении старшего преподавателя Института филологии и журналистики Тюменского государственного университета, кандидата филологических наук Андрея Кутузова. Он обвиняется по части 1 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Следствием установлено, что 30 октября прошлого года он организовал в Тюмени митинг с целью выражения протеста против деятельности Департамента по противодействию экстремизма МВД России и требования о закрытии и расформировании указанных центров. В ходе митинга Кутузов раздал нескольким гражданам листовки, в которых содержались публичные призывы к экстремизму, а именно к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУВД по Тюменской области.
В тот день, 30 октября 2009 года, Кутузов действительно проводил публичную акцию. Он и его соратники по движению «Автономные действия» протестовали против деятельности Центра «Э», не так давно созданного в Тюмени. На митинге были и листовки, однако их тексты составлялись и неоднократно вычитывались с тем, чтобы никаких претензий к ним не возникло. Той листовки, которую предъявляют ФСБшники, на митинге не было. По крайней мере, так утверждает сам Андрей Кутузов. Он уверен, что дело против него было сфальсифицировано.
Тексты, анонсы митинга размещались в интернете, никто их, в принципе, не скрывал. Вполне очевидно, что некто взял эти тексты и добавил в них некие кусочки, которые точно по своему содержанию тянут на статью 280, то есть на экстремизм. Там как раз добавлены такие фрагменты, да, которые призывают к насилию в отношении представителей власти, которые призывают разрисовывать стены Тюменского центра «Э». То есть это видно даже по содержанию листовки. Если основной текст наших требований, да, он такой, как бы он направлен к власти, да, то есть мы там требуем прекратить там политические репрессии, еще что-то. Текст этих чужеродных дополнений, он направлен к обществу, да, там мы призываем там бить стекла в центре или там разрисовывать центры. Вполне очевидно, что дело таким образом сфальсифицировано. Я не думаю, что они какие-то там злые по природе своей. Мне кажется, что людям просто нужна отчетность.
Кутузов рассказывает, что на митинге работали сотрудники милиции и никаких претензий к его организаторам не высказывали, а листовка всплыла спустя полгода. Экспертизу по делу Андрея Кутузова проводили в Екатеринбурге. Текст листовки вычитывали сотрудники ведомственных центров при правоохранительных органах. Причем, по данным правозащитников из центра Агора, это были те же эксперты, которые в свое время находили признаки экстремизма в статье убитого адвоката Станислава Маркелова. Известный тюменский журналист Виктор Егоров уверен, что из Кутузова хотят, что называется, слепить экстремиста. Сам он давно следит за деятельностью Андрея Кутузова и уверяет, что его тексты, как в статьях, так и в листовках, всегда были выверены и спокойны.
На том митинге 30 октября я сам лично был, я знаю их подход, как они готовятся к митингу, как разрабатывают листовки, как продумывают внешний вид и так далее. И я просто вижу, что из него решили сделать экстремиста, слепить. Из этого умного парня, очень активного и хорошего, и не с кого больше слепить, потому что нет у нас в городе экстремистов, которые бы устраивали какие-то акции, которые можно назвать экстремистскими. Я согласен, в каком-то смысле логика поведения у них есть. Бьют умных, он самый умный, самый спокойный, самый выдержанный.
Добавлю, что суд по делу Андрея Кутузова должен начаться уже до конца этого года. Тем временем следствие внесло представление ректору Тюменского государственного университета с требованием устранить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Впрочем, пока руководство этого вуза в отношении своего сотрудника Андрея Кутузова никаких репрессий не проводит. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире «Радио Свобода», информационная программа «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Московское время 17:52. И до конца этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
С призывом произвести оценку американо-российских отношений выступила в среду влиятельная американская законодательница Илиана Рос-Леттинен, которая, скорее всего, возглавит Комитет Палаты представителей по международным отношениям. Поводом для этого призыва стали безжалостные, по ее словам, атаки на российских журналистов. Пришло время для президента Обамы проснуться, признать жестокую суть режима, с которым он имеет дело в Москве, и пересмотреть политику перезагрузки, говорится в заявлении члена Палаты представителей. Последние случаи вновь напоминают нам, что российский режим готов прибегнуть к бесчеловечной тактике избиений и убийств в попытке заставить замолчать тех, кто борется за права человека и верховенство закона в России. Резкая критика российских властей из уст влиятельного политика вряд ли заставит Белый дом изменить свою российскую стратегию. Внешняя политика страны диктуется президентом. Но Конгресс может сильно затруднить жизнь администрации, поскольку в его руках находится одобрение законопроектов, касающихся международных отношений. Сигаретные пачки вскоре могут превратиться в инструмент антитабачной пропаганды, если будут одобрены рекомендации Федерального управления по безопасности лекарств и продуктов питания. В среду управление предложило помещать на пачках сигарет, продаваемых в Соединенных Штатах, изображение трупов, человеческих органов, пораженных раком, и других тяжелых для восприятия изображений с целью шокировать потребителя этого товара. Специалистов тревожит то, что число курящих, упавшее с 40 до 20% населения, не сокращается в течение последних 6 лет, несмотря на повышение цены сигарет до $5.50 за пачку. Курение, как считается, является причиной смерти 450 тысяч человек в год. И специалисты сходятся во мнении относительно высокой эффективности визуальной антиникотиновой рекламы. Табачные компании намерены бороться за своего потребителя и его право курить. Они готовы обратиться в суд, оспаривая законность попыток властей превратить упаковку их продукции в антитабачный рекламный стенд. Критика, высказанная в адрес работодателя на интернете, в социальных сетях, может быть небезопасна. Это на своем опыте уяснила жительница Коннектикута, разделившая свои эмоции по поводу начальства на сайте Facebook.
На ее защиту выступила Федеральная комиссия по трудовым отношениям. Это первый в Соединенных Штатах случай, когда трудовым конфликтом такого рода занимается федеральная инстанция. Слово Владимиру Морозову.
Комиссия по трудовым отношениям считает, что нарушено право человека на свободу слова, так как фирма American Medical Response уволила сотрудницу всего лишь за то, что та выразила свое мнение. Лаборантка Дон Мари Суза написала в Facebook буквально следующее. «Удивляюсь, как фирма держит на должности менеджера такого психа». И добавила пару непечатных выражений. Представитель Национальной комиссии по трудовым отношениям Тони Вагнер заявил, что руководство фирмы ввело противозаконное правило, по которому сотрудникам запрещается делать уничижительные замечания об их начальниках и обсуждать дела фирмы на интернете. По мнению Вагнера, такой практике надо положить конец. Как вообще рассматриваются подобные дела? И есть ли у лаборантки шансы быть восстановленной на работе? Я задал эти вопросы специалисту по трудовым конфликтам Чарльзу Коэну, сотруднику известной юридической фирмы Morgan Lewis. Я не могу сказать, выиграет ли она процесс, он только начинается. При рассмотрении таких дел общего стандарта нет. Мы изучаем каждый случай отдельно. Допустим, два работника с помощью того же сайта Facebook обменялись мнениями о том, что им мало платят. В этом случае работодатель не имеет права предъявлять к ним претензии. Но если те же люди напишут, что их компания выпускает никуда негодный продукт, то это может стать основанием для увольнения. Мистер Коэн, в сообщениях о деле лаборантки Суза говорится, что это первый такого рода конфликт, связанный с Facebook. Насколько разработано трудовое законодательство в сфере новых способов коммуникаций? Мы рассматриваем много случаев, когда люди делают спорные заявления. Ничего уникального в таком конфликте нет. Наша задача определить, нарушена ли свобода слова, или же нарушена дисциплина на данном предприятии, и ему нанесен ущерб. Законов тут достаточно. Нам остается только применить их по отношению к новым каналам связи. Applying existing law to the fact of the people are communicating these days on social networks. Дело лаборантки Дон Мари Суза, сказал адвокат, осложняется тем, что она считает себя уволенной за критические замечания, а ее бывшая фирма настаивает на том, что лаборантка была бы уволена и без этих замечаний, так как грубо вела себя на работе, и на нее поступили две серьезные жалобы.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема обсуждения в следующем часе – это открывшийся сегодня в Сеуле саммит «Большой двадцатки». Лидеры ведущих 20 стран, на долю которых приходится 80% мировой экономики, обсуждают экономические проблемы. Прежде всего, пытаются достичь компромисса в вопросе формирования курсов мировых валют. О заявлениях президентов и премьеров накануне саммита расскажет мой коллега Данила Гальперович. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после объявления и выпуска последних известий.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. С 15 ноября слушайте сразу после итогового выпуска «Радио Свобода» в 21 час по московскому времени. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
За что наградили следователей, которые причастны к смерти Сергея Магнитского?
Комментарии экспертов.
Главный редактор журнала «Большой бизнес» Илья Горбунов о расколе в «Большой двадцатке».
В блогах «Свободы».
Владимир Путин тоже пошел в школу.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России – в Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».